Глава 4. Физическое обучение. Предварительные правила. Расслабление мускулов. Правильная поза ситхасана. Правильная ориентация. Современному западному человеку может показаться странным, что мы собираемся посвятить физическим упражнениям значительную часть работы, цель которой исключительно мистическая. Действительно, наши современники делятся на две группы. Для одних, называющих себя материалистами, человек – это только физическое тело. Поэтому те физические упражнения, которые преследуют цели, выходящие за пределы целей спорта и гигиены, кажутся им абсурдными. Другие называют себя спиритуалистами. Они рассматривают тело как оболочку, в которой живет существо совершенно иного плана – душа. Находясь на этой точке зрения, действительно трудно понять, как изменение оболочки может оказать воздействие на природу ее обитателя. Обе концепции равно ошибочны. Не вдаваясь в метафизические рассуждения, что не входит в задачу данной книги, надо отметить, что материал, из которого состоит физическое тело, это не просто атомы материи, но это активная энергия человеческого индивидуума. Когда максимально расширяясь, она достигает материального плана, она вовлекает в него элементы других планов. Поэтому всякое изменение, внесенное в человеческий динамизм на одном плане, производит соответствующие изменения на всех планах. Различие между феноменами физическими и психологическими является относительным. В текущей жизни оба порядка феноменов связаны настолько тесно, что невозможно различить, что является их причиной. На самом деле, они взаимно являются причиной друг друга. Произведите физическое явление, и вы будете иметь явление психическое, и наоборот. Поэтому точно так же, как возможно излечить физический недуг чисто психическими средствами, возможно производить психические феномены с помощью чисто физических процессов. С другой стороны, в дальнейшем мы будем иметь случай вернуться к этому вопросу, не существует ни материи, ни духа. Мы говорим о материальном плане отдельно просто для того, чтобы не ломать привычную терминологию. Однако нужно все время помнить, что не существует феноменов, не являющихся в то же время ощущениями, и не существует ощущений, не являющихся феноменами. Это положение есть ключ всего оккультизма. То, что мы называем материальным планом, есть только нормальное место наших созидательных ощущений в нормальной жизни. Ум всегда действует только на себя самого. Он одновременно является и субъектом, и объектом своей деятельности. Он подвергает сам себя действию самого же себя. Или если вы хотите рассматривать вопрос в пассивном аспекте, он создает ощущения. Поскольку ум действует на всех планах, то каждому плану соответствует свое ощущение психологического осознания. Когда мы употребляем термин «сознание», то мы всегда имеем в виду психологическое сознание, а не обычное сознание. Подсознательными называют ощущения, которые не освещены светом сознания. Но этот термин не означает, что они худшего качества. Просто этим хотят сказать, что они остаются вне сознания. Когда ощущение освещено сознанием, говорят, что мы его воспринимаем, ибо восприятие может быть и подсознательным. В действительной жизни сознание освещает только самый отдаленный от ума план, так что обозначение его планом материальным не следует рассматривать как нечто по природе своей субстанции, отличное от других планов. Но даже и среди ощущений материального плана сознание освещает лишь ничтожное меньшинство. Большая часть их находится в подсознании. У физического обучения двойная роль. Первая – посредством изменения физического организма достичь благоприятных изменений в других организмах – инфраастральном, астральном, инфрадушевном, душевном. Вторая – концентрация внимания на подсознательных физических ощущениях прийти к тому, чтобы сделать их сознательными. Затем сделать сознательными инфраастральные ощущения, астральные, инфрадушевные, душевные, с которыми физические ощущения связаны, но которые в обычной жизни всегда подсознательны. Затем научиться получать эти ощущения изолированно. Наконец, воспроизводить и изменять их по своей воле. Все, что в этом изложении может быть непонятно для читателя из-за незнания философских построений или по причинам еще более веским, из-за незнания положений тайноведческой философии, прояснится на следующих страницах. И все это надо использовать и применять на практике. Излагая аспекты физического обучения, мы будем следовать от простого к сложному. Сначала мы будем изучать его, по возможности изолируя от всех психологических взаимодействий. Однако не следует забывать, что оба класса упражнений на практике должны быть тесно связаны. Ведь физическое обучение служит базой и в некотором смысле подпоркой для обучения психического. За очень редкими исключениями западный ученик сможет располагать для своих упражнений лишь весьма ограниченным временем. Надо каждый день иметь несколько минут полной изоляции, особенно утром и вечером. Первое упражнение, которое послужит основанием для всех других, состоит в расслаблении всех мускулов своего тела. Ориентируясь таким образом, как это будет описано немного ниже, удобно сядьте в кресло, хорошо опираясь корпусом о его спинку. Руки мягко соедините, или еще лучше, лягте на постель или диван, соедините руки на животе, а ноги вытяните и слегка раздвиньте. Как будто в этой позиции вы и ваше тело уже наслаждается полным покоем. Однако это не так. Оставаясь совершенно неподвижным, изгоните из вашего ума все мысли, все посторонние идеи, как будто в мире не существует ничего, кроме вашего лежащего или сидящего тела. После этого медленно сосредоточьте ваши мысли на ваших мускулах. Через несколько минут вы заметите как бы болезненное подергивание и поймете, что в этом положении, которое вы считаете положением абсолютного покоя, все ваши мускулы еще наполовину напряжены, как бы натянуты в ожидании возможного внезапного усилия. Теперь все так же спокойно, все так же медленно, не отвлекаясь ни на что другое, представьте себе ваши мускулы еще более ослабленными, полностью размякшими. Настолько всецело отдайтесь этой идее размякших мускулов, чтобы она стерла ощущение напряжения. И тогда вы будете воспринимать все ваше тело как инертную массу. Вы должны ощутить, что ваша тяжесть возросла и что вы гораздо сильнее давите на ваше ложе или сиденье. Заметьте, что я не призываю вас расслабить тело усилием воли. Слово «воли», понятое неправильно, несомненно вовлечет вас в бессознательное сжатие мускулов, а это диаметрально противоположно искомой цели. Философы и психологи много спорили о природе воли. Я не знаю, кто из них прав, а кто ошибается в этом вопросе. Но я знаю, что в практике оккультизма воля есть идея, воля есть представление. Во всякой идее, всяком представлении заложено могущество реализации, как в динамике заложена способность взрываться. Каждая из наших идей, каждое из наших представлений имеет тенденцию расширяться, бесконечно распространяться, как если бы она была одна, абсолютно одна во всей Вселенной. Но в текущей жизни бесчисленное множество других идей ограничивают это распространение, создавая ему предел в определенных границах. Повторю еще раз, я не излагаю курс философии, а отмечаю факт, проверенный на опыте. Его реальность вы не замедлите отметить сами. Хотеть в оккультизме значит создать в своей мысли пустоту вокруг идеи, которую вы хотите реализовать. Увы, в течение очень долгого времени эта пустота будет весьма относительна, но цель одна – абсолютный моноидеизм, то есть концентрация на одной идее, однонаправленность. Если вы однажды достигнете этого абсолютного моноидеизма, то высшая цель будет реализована. Но в течение долгого времени приходится довольствоваться относительным моноидеизмом, в которое облачаются последовательные этапы прямого пути. Поэтому никогда не следует довольствоваться достигнутыми результатами, но следует непрерывно работать в стремлении достичь совершенства. Монодеизм – это инструмент одновременно как физического, так и психического обучения. Не пытайтесь достичь расслабления мускулов усилием воли. Ограничьтесь тем, что только представляете себе это расслабление, и вы заметите, что всякий раз, как только чужая мысль будет проскальзывать ваш ум, ее всегда будет сопровождать легкое сжатие мускулов. Поэтому воюйте против чуждых мыслей. Неустанно возвращайте вашу мысль к идее размякших, расслабленных мускулов. Особенно будьте терпеливы, если результат не удовлетворяет вас. Вначале, очевидно, этого невозможно достигнуть. Поэтому не нервничайте, не сожалейте, но неустанно представляйте себе желаемый результат, как уже достигнутый. В конце концов, это вызовет в вас нужное ощущение. Иногда советуют для того, чтобы легче получить расслабление мускулов, делать это постепенно. Для этого начинают, например, с достижения расслабления левой руки, затем последовательно переходят к правой руке, мускулам туловища, левого бедра, правого бедра, потом к мускулам шеи и головы. Для некоторых этот метод легче. Во всяком случае, не следует надеяться достичь успеха в этом упражнении без многих попыток в начале и без большой настойчивости. Поэтому я посоветовал бы читателям посвятить этому упражнению по крайней мере месяц, прежде чем продолжать обучение. Как узнать, что получено достаточное расслабление мышц? В нормальном состоянии мышц их движение следует, как кажется, немедленно за волеизъявлением. Я хочу поднять руку и тотчас ее поднимаю. Однако на самом деле всегда проходит заметное время между волеизъявлением и действием. Это время можно измерить, и оно различно у разных индивидуумов. Обычно оно порядка нескольких долей секунды. Это время возрастает пропорционально расслаблению мускулов. Размякший мускул не способен немедленно выполнить приказ мозга. Если в состоянии расслабления вы захотите, например, поднять руку, для этого сначала нужно, чтобы мускулы руки пришли в свое нормальное состояние полунапряжения. Мы будем измерять достигнутое расслабление мускулов временем, которое им необходимо, чтобы вновь прийти в полунапряженное состояние. Если расслабление достаточно полно, по крайней мере для первых упражнений, то вам понадобится около минуты, чтобы выполнить движение согласно вашей воле. Если расслабление абсолютно, вам потребуется по меньшей мере 5 минут. Независимо от своей важной роли в оккультном обучении, мускульное расслабление представляет собой большую выгоду в обычной жизни. Оно позволяет избавиться от большой усталости в течение нескольких минут. Расслабление необходимо для всех упражнений оккультного обучения. Многие упражнения, которые считаются опасными, становятся таковыми только потому, что люди, практикующие их, не расслабляют или плохо расслабляют свою мускулатуру перед началом упражнения. Все школы йоги советуют достичь максимального спокойствия духа перед началом упражнений. И многие ученики встречают непреодолимую трудность именно в том, чтобы достичь этого спокойствия. Только пусть они сосредоточат свои усилия на достижении расслабления мускулов, и спокойствие духа последует автоматически за спокойствием тела. Возбуждение духа и нервов невозможно, когда мускулы расслаблены. Кроме того, первая часть упражнения – концентрировать свое внимание, пока не заметишь подергивание мускулов в их нормальном состоянии полунапряжения, быстро вовлекает учащегося к развертыванию в нем самом силы, столь важной в оккультизме. Сделать сознательным ощущение, которое в нормальном состоянии бессознательно. Наконец, чем менее напряжены мускулы, тем менее организм нуждается в кислороде. Так что можно достигнуть такого состояния, при котором можно проводить значительное время не дыша или едва дыша, А это, как вы увидите в дальнейшем, имеет большое значение. Теперь рассмотрим вопрос ориентации. Земля представляет собой живой организм. Ее жизнь развертывается на 7 планах, взаимодействующих с планами человеческого организма. Ориентация позволяет учащемуся использовать земную энергию на всех планах. На физическом плане электрическое и магнитное поле обтекает Землю с севера на юг. На астральном плане Земля вдыхает тот же самый астральный космический флюид, который вдыхает и наш астральный организм. Это вдыхание волнообразно с востока на запад. В полдень в определенном месте кривая находится в своей мертвой точке. Затем Земля начинает вдыхать космическую астральную энергию. Кривая этого вдоха достигает своей максимальной амплитуды на полпути между полуднем и закатом Солнца. При закате Солнца дыхание снова стоит в мертвой точке. В течение ночи Земля ассимилирует флюид, который она вдохнула за день. При восходе Солнца Земля начинает вдыхать глубоко измененную энергию, которую она ассимилировала за ночь. Максимальной амплитуда этого вдоха бывает на полпути между восходом Солнца и полуднем. По причинам, которые здесь очень долго объяснять, считают, что период, который продолжается от восхода Солнца до полудня, лунный Ида, а период от полудня до заката – солнечный Пингала. Есть много следствий, которые проистекают из этих простых законов во всех областях знаний. Но мы будем заниматься только теми из них, которые играют роль в оккультизме. Во время первых упражнений для того, чтобы употреблять магнитную энергию Земли и энергии, которые соответствуют ей на других планах, учащийся должен ориентироваться следующим образом. Сидя или на корточках, или в правильной позиции, которую мы рассматриваем в дальнейшем, он должен повернуть свое лицо к магнитному северу, достаточно просто к северу. Если он лежит, его голова должна быть направлена к северу, а ноги к югу. Если же это невозможно, учащийся должен лежать головой к востоку, а ногами к западу. Однако эта позиция менее благоприятная. Всякая другая ориентация затрудняет достижение успеха в упражнениях и будет сопровождаться усталостью. Чтобы отдыхать или размышлять в течение солнечного периода, учащийся ложится на правый бок, согнув руку. Голова покоится на ладони правой руки, левая рука мягко вытянута, ноги вытянуты, левая нога покоится на правой. В лунный период нужно лежать на левой стороне в позиции, симметрично предшествующей. Замечательно, что большинство людей бессознательно и инстинктивно принимает эту позицию. Когда они засыпают вечером на правом боку и просыпаются утром на левом. Правильная позиция ситхасана, которая является позицией отдыха для людей на Востоке, вначале очень утомительна для европейца. Поэтому мы думаем, что бессознательно настаивать на ней для первых упражнений. Однако хорошо к ней постепенно привыкнуть, и поэтому мы опишем ее. Позиция принимается таким образом. Сесть на земле по-восточному, ноги согнуты и перекрещены. Тяжесть туловища и головы поддерживается позвоночником, который держится прямо. Пятка левой ноги должна быть помещена у основания правого бедра. Правая нога помещается над левой таким образом, чтобы подошвы ног были повернуты вверх. Можно также класть правую ногу под левую, а левую сверху. Это не имеет особого значения. Надо стараться почаще принимать эту позицию, прекращая ее, когда ноги немеют. Вскоре вы привыкнете к ней и будете находить ее такой же удобной для отдыха, как считают люди Востока. Есть упражнения, которые могут быть исполнены только в этой позиции. Но для того, чтобы она перестала вас утомлять, надо применять ее даже для элементарных упражнений.